Вы слушаете утренний, вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Бадей и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Здравствуйте.
Добрый день. В начале этого часа исторический календарь Леонида Гержоя.
На будущей неделе можно вспомнить литературного критика и публициста Николая Страхова, певца и гитариста Чака Берри, государственного и военного деятеля Ивана Суслопарова, а также императоров российского Александра III и австро-венгерского Карла I Габсбурга.
А можно также отметить годовщину вручения индейцами табака Христофору Колумбу и сборки первого автомобиля Кадиллак, ну и поговорить о других исторических персонажах, датах и событиях.
Далее мы ожидаем выхода на связь нашего корреспондента в Минске Игоря Корнее. Он расскажет о том, как проходит в столице Белоруссии акция оппозиции «Европейский марш».
Затем программа «Прессинг плюс». Алексей, чему она сегодня посвящена?
Сегодня с Дмитрием Морозовым мы подведем промежуточные итоги теннисного турнира Кубок Кремля.
Во второй половине часа передача «Голоса большого города». Сегодня вы сможете услышать голос Лондона. Программу подготовила Елена Воронцова.
А в конце часа передача «Читаем журналы». В гостях у «Радио Свобода» Лариса Жукова, главный редактор журнала «Нарния. Служение детям».
Итак, примерно через 10 минут спортивная программа «Прессинг плюс». Сейчас на волнах «Радио Свобода» исторический календарь.
15 октября 1492 года американские индейцы преподнесли Христофору Колумбу в подарок табак, который считали целительным средством. Это растение, которое относится к семейству посленовых, как и картошка, перец и томат, индейцы использовали в качестве болеутоляющего средства. Табачные листы накладывались на раны, а жевательный табак использовался как средство от зубной боли. Вскоре после открытия Америки табак завезли в Европу. В XVI веке испанский доктор Николас Мандарес в книге о целительных растениях Нового Света указал, что табак может излечивать 36 болезней – от поноса до рака. Только после того, как в XIX веке химическим путем в чистом виде получили никотин, ученые доказали, что табак ядовит.
16 октября 1828 года в Белгороде Курской губернии родился Николай Страхов, литературный критик и публицист славянофильского направления. Энциклопедист, математик и магистр зоологии, он, по свидетельству младшего современника Василия Розанова, читал на 5 языках. Страхов дружил с Аполлоном Григорьевым, Достоевским и Львом Толстым, сотрудничал в журналах братьев Достоевских «Время и эпоха», позднее «В заре», «Русском вестнике», «Руси», «Вопросах философии и психологии», был библиотекарем Императорской публичной библиотеки в Петербурге. Страхов отстаивал самобытность русской культуры и русских исторических, религиозных и бытовых традиций. Крупнейшим трудом Страхова стало трехтомное собрание статей «Борьба с Западом в нашей литературе». Известны предсмертные слова мыслителя: «Я хотел быть трезвым среди пьяных».
Октября 1902 года в Детройте, штат Мичиган, собран первый автомобиль «Кадиллак». Модель А, сконструированную инженером Генри Лиландом, выставили спустя 3 месяца на Нью-Йоркском автошоу. Название автомобиля и компании – дань памяти основателя Детройта Антуана де Ламот Кадиллака. На выставке автомобиль Лиланда стал сенсацией. Кадиллак выгодно отличался от других машин, которые тогда выглядели как дети автомобильных мастерских, и только Кадиллак смотрелся как драгоценный камень от Тиффани, писали газеты.
18 октября 1926 года родился выдающийся американский певец и гитарист, один из основателей рок-н-ролла Чак Берри. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast. And change the beauty of the melody. Until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me.
19 октября 1897 года в крестьянской семье родился Иван Суслопаров, советский государственный и военный деятель и разведчик. Участник Первой мировой войны, Октябрьской революции, в гражданскую войну Суслопаров воевал в Красной армии на Восточном и Южном фронтах. В 1939 году он был назначен военным атташе в Париже и резидентом военной разведки, руководил советской разведывательной сетью в Западной Европе, включая знаменитую «Красную капеллу». Сталин не смог простить Суслопарову то, что тот от имени СССР подписал акт о капитуляции немецких войск на Западном фронте. Советское руководство настояло на том, чтобы был подписан еще один акт о капитуляции гитлеровской Германии.
20 октября 1894 года скончался российский император Александр III, и на престол вступил его сын Николай II. Профессор Московского университета Василий Ключевский откликнулся на смерть монарха верноподданнической лекции, которая вскоре вышла отдельной брошюрой. Группа студентов скупила несколько сот экземпляров этой брошюры и выпустила ее в виде второго исправленного и дополненного издания, вклеив гектографированный листок с текстом басни Фонвизина «Лисица-казнодей». В басне после хвалебной речи лисицы умершему льву говорится: «О, лесть подлейшая!» — шепнул собаке крот. «Я знал льва коротко, он был присущий скот». На лекции Ключевского студенты преподнесли ему это второе издание и устроили бурную демонстрацию протеста. В результате более 50 человек было подвергнуто административной высылке. Лев Толстой, добившийся облегчения участи пострадавших, горько отметил: «Одна молодежь осмелилась высказать правду».
«21 октября 1921 года бывший император Австро-Венгрии Карл I Габсбург предпринял попытку захватить венгерский трон и свергнуть правительство адмирала Хорти. Соблазн вернуть трон возник у Карла после того, как в 1920 году адмирал Хорти, сформировав новое правительство, провозгласил Венгрию монархией, венгерский трон вакантным, а себя регентом. Тогда Карл I обратился к Хорти с предложением позволить ему вступить на трон. Но венгерский парламент проголосовал против восстановления монархии, и Карл Габсбург вернулся в Швейцарию. Через год вместе с женой Зитой он во главе 12-тысячного войска попытался осуществить марш-бросок на Будапешт. Но мятеж был подавлен, и Карла с женой арестовали. По настоянию стран Антанты бывший император был выслан на остров Мадейру, где и скончался несколько месяцев спустя.
Это был исторический календарь, который подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Буш позвонил мне, а я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжается. Сегодня в столице Беларуси проходит акция оппозиции под названием «Европейский марш» в поддержку вступления страны в Евросоюз.
Сейчас с нами на связи наш корреспондент в Минске Игорь Корней. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, начался уже «Европейский марш»?
Люди, что называется, подтягиваются. Пока собралось возле Национальной академии наук, где, собственно, столичными властями санкционирован митинг и дальнейшее шествие участников европейского марша. Пока по предварительным подсчетам, так визуально, где-то около 1000 человек. Дело в том, что первоначальная акция планировалась на Октябрьской площади, где в прошлом году, напомню, около недели простоял палаточный лагерь оппозиции. Так вот, там организаторы собраться разрешения не получили, и тем не менее многие были оповещены, что акция состоится именно на Октябрьской площади, поэтому сегодня с утра площадь оцеплена милицией. И экс-кандидат президента на прошлогодних выборах Александр Меленкевич пообещал организованно провести собравшихся с Октябрьской площади до Академии наук, однако уже был предупрежден об ответственности за попытку несанкционированного шествия. Стоит сказать, что на Октябрьской площади тоже собралось около 1000 человек, которые, в общем-то, собираются перебазироваться к Академии наук.
Игорь, а какие главные лозунги должны быть выдвинуты на участниками Европейского марша?
Что касается самого марша, то его основная идея, как уже было сказано, продемонстрировать миру приверженность белорусов демократическим ценностям. Я напомню, что год назад Евросоюз обнародовал документ, в котором были названы 12 условий для белорусского правительства, и вот главное из которых – освобождение политзаключенных, проведение свободных демократических выборов, обеспечение свободы СМИ и основных гражданских свобод. Ну, можно сказать, что это был своего рода ультиматум нынешнему белорусскому режиму, и только после выполнения этих условий возможно ожидать полноценного сотрудничества Беларуси и Евросоюза в рамках политики добрососедства. Однако ни одно из этих условий на этот момент властями Беларуси не выполнено. Независимых СМИ в стране практически не осталось, а количество политзаключенных неуклонно растет. Поэтому как раз лозунги будут очевидны за вступление Беларуси в Евросоюз и расширение сотрудничества с странами Евросоюза.
Игорь, европейский марш был санкционирован властями. Вы сказали, что площадь оцеплена милицией, а никаких более серьезных мер со стороны властей не ожидается, вы не знаете?
Ну, организаторы первоначально собирались именно на Октябрьской площади провести европейский марш. Однако Минский горосполком скорректировал эти пожелания и разрешил митинг возле Национальной академии наук. Пока через громко говорящую связь, через усиливающую аппаратуру сотрудники милиции предупреждают, что акция на Октябрьской площади запрещена, и организаторы и участники будут привлекаться к административной ответственности. Однако силовых пока каких-то предпосылок к силовым действиям пока не наблюдается.
Спасибо, Игорь. О том, как в столице Белоруссии проходит акция оппозиции «Европейский марш», рассказывал наш корреспондент в Минске Игорь Корней. И в течение дня мы продолжим на волнах Радио Свобода рассказывать вам о ходе этой акции.
Ну а сейчас мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И в эфире Радио Свобода предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс».
В эфире «Радио Свобода» программа «Прессинг плюс». Сегодня мы подведем итоги теннисного турнира «Кубок Кремля». И в этом нам поможет наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. Что касается, собственно, о матче, то вот сейчас проходит первый из четырех сегодняшних финалов в женском одиночном разряде. Играется третий сет матча между россиянкой Еленой Дементьевой и американкой Сереной Уильямс. Дементьева ведет в третьем сете, по-моему, 4-1, да, Дмитрий?
Да, вроде бы выиграла она свою подачу.
4-1, первый сет 7-5 выиграла Уильямс, во втором Дементьева отыгралась довольно убедительно 6-1. Итак, вот я не думаю, что мы за 10 минут ближайших успеем рассказать вам, подвести итог этого матча, хотя если два гейма выиграет Дементьева,
да,
то
конечно, это довольно быстро все произойдет.
Победительницей. Дмитрий, давайте вот немножечко о предыстории. Дементьева ведь еще не была чемпионкой Кубка Кремля.
В одиночном разряде, да, совершенно верно. Но россиянки вообще не часто выигрывали Кубок Кремля. Дважды побеждала Анастасия Мыскина здесь. И в прошлом году Анна Чеквитадзе. Так что вот четвертый раз за 18-летнюю историю Кубка Кремля. Ну, правда, женщины соревнуются чуть меньше, чем мужчины в Москве. Вот четвертый раз россиянка может одержать победу здесь, на родине.
Я смотрю, что очень нервно ведет себя Серена Уильямс, бросает ракетку вполне в духе Марата Сафина, как он уже здесь успел продемонстрировать. И, судя по всему, она что-то у нее не складывается, игра вот в этом сете и в предыдущем.
Устала явно в третьей партии, чувствуется, что устала Серена Уильямс. Нам показалось, что вторую партию она отдала просто-напросто. Во всяком случае, концовку ее российской теннисистки. Но на самом деле, судя по всему, действительно силенок не хватило на весь турнир Серене Уильямс. И Дементьева выглядит значительно предпочтительнее сейчас. Она вообще очень уверенно, кстати, прошла всю сетку Дементьева. Достаточно вспомнить предыдущий ее поединок. Она выиграла, по-моему, 6-1, 6-0. Полуфинальный поединок. Очень уверенно, конечно же. Ну и на прошлой неделе тоже Дементьева показывала очень-очень неплохой теннис. И, судя по всему, брала к концу сезона, или она очень неплохую форму.
В женском одиночном разряде вообще были выбиты из розыгрыша довольно сильные теннисистки и из первой десятки. Но про Марию Шарапову разговор отдельный. Она, мне кажется, в очередной раз явилась в Москве, чтобы отбывать номер, так сказать. Хотя и травма у нее, но уж она, уж больно безвольно она проиграла.
Ну да, Виктория по традиции Азаренко. В Москве на ранней стадии, конечно, да, становится такой уже недоброй традицией.
Она же приехала достаточно внезапно.
Да, сначала отказывалась.
Получила второй номер посева, потом на пресс-конференции блистала, как всегда, в своем стиле. Затем вот получила даже отпуск от первого круга, так сказать, сразу вышла во второй. Во втором проигрыш был катастрофический. Затем выбыла рано Амели Морисмо, знаменитая француженка. Затем выбыла Анна Чеквитадзе, проигравшая как раз...
Прошлогодняя победительница.
Проигравшая Дементьевой, да. Ну, то есть вот, несмотря на отсутствие Жюстин Анен, которую ждали как первого номера посева, были еще знаменитые и серьезные имена. Ну, помимо россиянок, которые тут...
Превалировали,
по штату вроде должны быть.
Верно, да,
Светлана
да.
Кузнецова проиграла вот как раз Винус Уильямс вчера в полуфинале. Но это закономерности женского тенниса или все-таки звезды не очень играют резво, так сказать, в Москве. Вот по Уильямс я смотрю, что она прямо очень огорчена и явно жаждет тут отличиться.
Ну, как известно, статус Кубка Кремля женская одиночная сетка очень высокая. Это турнир первой категории считается, в отличие от мужской, поэтому, естественно, призовой фонд приличный. Очень-очень неплохой, очки неплохие здесь зарабатывают девушки в случае удачного, разумеется, выступления. И поэтому волей-неволей, конечно, звезды-то приезжают.
Женщины,
конечно же, в отличие, разумеется, от мужской сетки.
Ведь октябрьские турниры, это ведь турниры, так сказать, резервные. Ведь если кому-то не хватает очков для попадания в итоговый турнир,
совершенно верно,
и кому-то очки очень нужны, то вроде бы должны приезжать везде. Сейчас идет еще один, по-моему, только женский турнир в Бангкоке. А в Москве вот среди тех, кому нужны эти очки, вот Марион Бартоли была, она выбыла, Чеквитадзе выбыла, кто-то еще был кому-то, да и Шарапова себе не обеспечила еще участие в итоговом чемпионате. Сафина тоже выбыла, ну, может быть, не так рано, но все-таки.
У женщин обеспечила Анен и...
Янкович.
А, Янкович.
Да, Кузнецова должна, мне кажется.
Кузнецова, да? Как?
Кузнецова не помню, а Янкович идет второй в чемпионской гонке, и, по-моему, она обеспечила себе. Вот мне казалось, что такие турниры грех не использовать, а вроде бы не очень.
Ну, вот россиянки использовали по мере сил, конечно же. Но Чеквитадзе очень устала, явно совершенно. Она провела свой звездный, самый звездный сезон, очень много матчей сыграла. Несколько титулов удалось ей добыть в этом году. И чувствуется, конечно, силенки-то у нее на исходе, естественно. Ну, ничего удивительного в этом нет. Равно как, кстати, то же самое относится и к сербским теннисисткам, Янкович и Иванович, которые тоже очень здорово играют и много играют. И к концу сезона явно обе подсели девушки. 5-1 уже в пользу Дементьевой.
Судя по всему,
ее подача, судя по всему, в течение 3-5 минут может все произойти.
Ну, не будем загадывать. Скажите мне лучше теперь, во-первых, давайте напомним, кто сегодня еще играет в трех оставшихся финалах. Во-первых, Николай Давыденко сыграет с Полем Анри Матьё, весьма известным российским любителем тенниса, французом.
Поскольку он уже побеждал, кстати, здесь.
Да. Марат Сафин и Дмитрий Турсунов играют в паре, в мужской, против Томаша Цибулица из Чехии и Ловра Зовка из Хорватии, правильно?
Да.
И вот россиянок нет в женском парном разряде. Там белорусский дуэт Виктория Азаренко, та самая, и Татьяна Пучик играют против Кары Блэк из Зимбабве и Лизель Хубер из США. Очень сильный дуэт интернациональный. Не знаю, как...
Из Южноафриканской республики.
Из Южноафриканской Кары Блэк, да. И очень сильный дуэт Блэк и Хубер.
Очень сильный,
да,
это, по-моему, едва ли не первый номер рейтинг-листа парного женского возглавляет.
Ну, значит, для белорусских теннисисток будет вдвойне почетно выиграть, а если проиграют, все равно они были в финале. Азаренко вообще, вот тут триумфатор, я бы сказал, турнира. Она выиграла у Шараповой и вошла в историю таким образом, очевидно.
Ну да.
Просто в историю несколько скандальную, но все же. Ну, так вот, в остальных финалах каковы шансы, каковы вообще исторические корни всего этого? Марат Сафин вновь в финале, правда, в паре, это несколько неожиданно,
ну,
или нет?
Действительно неожиданно, но, ну, как говорил сам Сафин и как говорил Шамиль Тропищев, капитан сборной России, этот тандем умышленно был создан с прицелом, так сказать, на матч розыгрыша Кубка Дэвиса, да, совершенно верно, возможный вариант. Сафин и Турсунов. Ну, они раньше играли в паре. Ну, не так часто, конечно же, эти теннисисты друг с другом. Ну, вот такой эксперимент, похоже, удался, действительно. Чувствуют друг друга эти теннисисты и смотрятся очень-очень неплохо они
вместе.
Ну,
можно их считать фаворитами?
Конечно, можно. Конечно же, можно, безусловно. Да, безусловно. Тем более, что Сафин явно изголодался по победам, и хотя бы даже вот победа в парном разряде для него будет, конечно же, таким желанным достижением, желанным, так сказать. Если оно может быть вообще нежеланное достижение.
Давыденко-Матьё, здесь ваши прогнозы.
Давыденко-Матьё. Ну, конечно же, Давыденко более мотивирован. Хотя он побеждал дважды уже здесь, как и Матьё. Матьё однажды побеждал, Давыденко дважды. Он мотивирован, поскольку поддержка гарантирована ему на московской публике, естественно. Плюс то, о чем вы уже сказали, Алексей, это стремление Давыденко обеспечить себе место в восьмерке. И вполне вероятно, победа как раз ему даст шанс, даст гарантию
очки, да.
попадания в восьмерку, да, уже досрочное попадание.
Матч был у Дементьевой 40-15 при счете 5-1.
Пока места получили на шанхайский турнир только три теннисиста: Федерер, Надаль и Джокович. Пока гарантировали себе участие.
Давыденко, судя по всему, имеет шанс.
Да.
Финал, вот я бы не рискнул так наверняка предсказывать победу ему. Хотя он, конечно же, фаворит финала. Ну, а про женский парный финал мы, в принципе, уже сказали, определив.
Да, лидера. И вот, видите, если бы россиянки, предположим, принимали участие в этом финальном матче, то если вот Дементьева, для Дементьева складывается все хорошо, если Давыденко, допустим, одержит победу, Сафин с Турсуновым победят в парном мужском разряде, то, возможно, было бы достижение 2004 года, повторение достижения, когда россияне все титулы завоевали. Но, видите, в женском парном разряде российских теннисисток в финале нет.
Не так все просто. Все, Дементьева победила.
Да, впервые в истории Елена Дементьева одерживает победу на Кубке Кремля.
Ну что ж, по крайней мере, первую часть программы российские теннисисты на сегодня выполнили. Спасибо, Дмитрий. Вот так в режиме онлайн мы завершили программу «Прессинг Плюс».
С нами был Дмитрий Морозов. Спасибо. Ну а всем, кто интересуется спортом, напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru.
Ну а я напомню, что сегодня в 22:07 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» очередной выпуск спортивной программы «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и присутствующий здесь Дмитрий Морозов. Дмитрий, несколько слов о сегодняшнем выпуске вы нам скажете. Ну, разумеется, о теннисе будет разговор. А что еще?
Отчасти о теннисе, разумеется, о футболе. Рекомендую всем болельщикам, интересующимся этим видом спорта, послушать обязательно потрясающую беседу с Марком Рафаловым. Ну, и, разумеется, баскетбол тоже будет фигурировать, поскольку в России стартовал очередной сезон, чемпионат России.
Краем уха я слышал, что Валерий Винокуров обсуждал тему искусственного поля, так актуальную сейчас, перед матчем, который состоится в среду, футбольный матч между Англией и Россией.
И об этом тоже пойдет обязательно речь в нашей беседе с профессором Робертом Воскоричаном.
А ведь англичане, насколько я знаю, уже пытались выражать протесты против искусственного поля, хотя формально поле было принято.
Ну, они поставлены перед фактом были и смирились с этим. Не особенно, надо сказать, они, в общем, как-то остро реагировали на это, хотя в кулуарах вполне вероятно. Но вот Уэйн Руни, например, очень по-джентльменски, так сказать, всю ситуацию оценил, сказал о том, что это, конечно, не повод, так сказать, списывать потом на искусственное поле нашу возможную неудачную, дескать, игру.
Ну что ж, джентльмен есть джентльмен и в футболе, и в других областях жизни. Спасибо, Дмитрий. Вот на этом мы завершаем первые полчаса на волнах Радио Свобода воскресного цикла передач «Свободный день».
Сразу после выпуска новостей в нашем эфире программа «Голоса большого города».
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента в рок-клубе, где в ночь на воскресенье чуть не произошел взрыв. Во время выступления музыкальной группы из Швеции кто-то бросил на сцену сумку с самодельным взрывным устройством. Его успели обезвредить. В Днепропетровске жертвами взрыва бытового газа в жилом доме стали, по официальным данным, 10 человек. По сведениям местных журналистов, 13. 20 человек считаются пропавшими без вести. В Киеве сегодня вышли на митинги сторонники и противники реабилитации украинской повстанческой армии. Белорусская оппозиция проводит в Минске массовую акцию под названием «Европейский марш». Как заявляли организаторы, манифестанты собираются пройти по улицам под лозунгами «За европейские ценности», «За свободу», «За Белоруссию». В Дальнегорске в Приморском крае завершилось голосование на повторных выборах мэра. По данным местного ЦИКа, выборы прошли без происшествий. Явка избирателей составила около 40%. В городе Висбаден на западе Германии проходят переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангела Меркель. 8 человек погибли, еще 4 получили ранения в результате теракта в иракском городе Самара к северу от Багдада. Целью авиаудара, который Израиль нанес в сентябре в Сирии, был строящийся ядерный реактор, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По информации издания, сирийский реактор аналогичен северокорейскому, но помогало ли в его строительстве КНДР, пока не ясно. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Израиль в рамках пятидневного визита на Ближний Восток. Цель поездки – подготовка международной конференции по израильско-палестинскому урегулированию, которая должна состояться в США в ноябре. В столице Греции начались работы по переносу скульптур с древнего Акрополя в специально созданный для них музей. Музей находится у подножия Акрополя в 400 метрах от вершины холма.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно минут через 10 вы услышите программу «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Лариса Жукова, главный редактор журнала «Нарния. Служение детям».
А сейчас предлагаем вашему вниманию «Голоса большого города». Сегодня вас ждет Лондон. Эту передачу подготовила Елена Воронцова.
По этому звуку можно безошибочно узнать город, о котором говорят, что он никогда не спит. По одной из версий, мелодия этого боя часов на башне Вестминстера из оратории Генделя «Мессия». Четыре ноты играют в четырех разных последовательностях каждые четверть часа уже больше сотни лет. До сих пор эта мелодия самая популярная для любых часов с боем и даже для дверных звонков. Напротив Вестминстера на Парламентской площади сидит демонстрант Брайан Хоу. Этот человек не пропустил ни одного перезвона Биг Бена за последние 6 лет. Он приехал сюда с одним транспарантом в 2001 году и с тех пор не уходил с обочины Парламентской площади. Он начал с призывов снять экономические санкции и прекратить военные действия в Ираке. Законодательные органы даже изменили закон, так что теперь для демонстраций в радиусе мили от парламента нужно получать разрешение. Брайан Хоу отвоевал в суде свое право оставаться на месте. Мои соседи через дорогу бросают бомбы на чьих-то детей. Я выставляю плакаты с детьми, и меня называют преступником. Вы видели, как выглядела Фаллуджа? Я скоро снова иду в суд. Будут разбирать, могу ли я пользоваться мегафоном. Здесь тихо и мирно, не правда ли? Мне приходится повышать голос, чтобы говорить с вами всего в полуметре от меня. И мне нельзя говорить через мегафон, чтобы меня услышали через дорогу. Посмотрите на эти ограждения вокруг парламента, на этих людей с автоматами. Раньше у нас такого не было. Брайану удается задремать к 5 утра, и через пару часов его будет шум транспорта. Транспорт – это то, что слышно в Лондоне в любое время суток. Хор моторов, машин, автобусов, катеров, речных трамваев, грузовиков, мотоциклов. Проехать через центр города на машине – это непростая история. Лондон пронизан велосипедными дорожками. Мэр города Кен Ливингстон, которого из-за его левые убеждения называют «красным Кеном», уделяет много внимания пропаганде велосипедного спорта. За последний год вдвое больше людей стали ездить на велосипеде, а число аварий с участием велосипедистов идет вниз. Раньше местные власти не считали проблемой, если посреди велосипедной дорожки стоял фонарный столб или мусорный бак. Но мы хотим, чтобы такого больше не было. Конкуренту мэра, члену партии консерваторов Борису Джонсону, пришлось искать других возможностей показать свои планы улучшения лондонской жизни. Чтобы прекратить кражи велосипедов, мы должны создать атмосферу в обществе, когда никто не побоится остановить вора. Если прохожий видит подростка с клещами, пытающегося угнать велосипед, он не должен бояться остановить его. Уровень преступности в Лондоне – еще одна вечная тема политиков и СМИ. Кроме них, о буднях лондонских гангстеров режиссеры снимают фильмы и артисты поют песни. Звезда хип-хопа Дизи Раскал – типичный звук Южного Лондона. Написана им музыка о людях и событиях, которые его окружают. Он поет о неожиданном аресте и обыске в его доме. Современные банды и гэнги называют себя набором букв и цифр почтового индекса. Вообще, это магическое сочетание говорит о месте и человеке очень и очень многое. Изменить одну букву в почтовом индексе, и станет легче записаться к врачу или открыть кредит в банке. Изменить одну цифру, и молодой человек побоится провожать туда девушку поздним вечером. Стоит отметить, что банд в юго-восточном направлении больше, чем в северо-западном. Конечно, сирены и выстрелы можно услышать везде, но в таком районе, как Ричмонд, реже, чем, например, в Брикстоне. И географически, и в плане состава населения Ричмонд – прямая противоположность среди обитания Дизи Раскала и других рэп-поэтов Лондона. Вместо выяснения отношений между малолетними бандитами, в Ричмонде можно услышать совсем другие звуки. Это олень. Так самцы отпугивают соперников в брачный сезон. В Ричмонд парке живет около 300 оленей-моралов и еще больше ланей. Днем они пасутся, совершенно не боясь людей, и, если на дворе осень, самцы выясняют отношения, как полагается, рогами. Удивительно, что все это можно услышать, даже не выехав из Лондона. Отношение к животным здесь довольно уважительное. Так что, если вы увидите на дороге раненую лису или к вам в сад залетит больная сова, есть масса организаций, готовых принять ваше сообщение и выехать на место происшествия для оказания помощи. Музыкальная жизнь города переживает настоящий бум. После волны моды на ориентальные мотивы, югославские духовые команды и французский лаунж, британская публика возвращается к обогащенному в этом путешествии британскому же року и попу. Все замечают, как сокращается время между двумя явлениями – подростком, мучающим гитару в своей спальне, и контрактом известности и выступлением этого же таланта. Благодаря интернету, чаще всего порталам MySpace и YouTube, процесс стал намного более демократичным. Новое поколение, как известно, не желает пассивно потреблять ту музыку или тех комиков, танцоров, артистов разговорного жанра, которых им предложит индустрия развлечений. Раскрученных поп-див сейчас сменяют девушки, выкладывающие в интернет собственные песни и пишущие сетевые дневники о своей жизни. Так Англия, затем и весь мир узнал о лондонской Лили Ален. It doesn't get me down and I feel okay, 'cause the sights that I'm seeing are priceless. Everything seems to look as it should, but I wonder what goes on behind doors. A fella looking dapper and he's sitting with a snapper, then I see it's a pimp and it's crackle. Клубная сцена лондонского Ист-Энда – это мекка для любителей живого звука. Концерты идут каждый день, а начиная с четверга и до конца недели музыкальные фанаты просто разрываются, не зная, что выбрать. Группа Could Be Heroes, могли бы быть героями, существует всего несколько месяцев. К британским вокалисту и автору песен примкнули басист из Швейцарии и ударник из Египта. Картина для Лондона вполне типичная. Команда готовится к первому выступлению перед публикой в клубе в районе Ислингтон. Швейцарский басист, кроме 5 европейских языков, знает и несколько слов на русском.
У меня зовут Дориан. У меня 26. Я люблю музыка. Туалетная бумага.
В Лондоне всегда есть белый шум на заднем фоне. Если вдруг ты слышишь тишину, то это заставляет встрепенуться. Тут намного больше звуков, чем в Швейцарии. Транспорт, строительство, крики людей у пабов, уличные музыканты. Сейчас многие молодые люди приезжают в Лондон, чтобы быть в центре современной музыки. Да, не так давно электронная музыка захлестнула все, но процесс идет по кругу, развиваясь. Сейчас мы видим влияние 60-х, гитарный рок, клубные команды. Джеймс Гастер, автор стихов и вокалист, решил, что ему необходимо выучить на русском фразу. Мои стихи — это просто набор случайных мыслей, а музыка получается, когда энергия находит выход. There were people from the city having lunch in the park, I believe that it's called alfresco. Then a kid came along to offer a hand, but before she had time to accept it, hits her over the head, doesn't care if she's dead, 'cause he's got all her jewelry and wallet.
Yeah, that's
Вы слушали передачу «Голоса большого города» о Лондоне. Сегодня программу подготовила Елена Воронцова.
Ну а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях Лариса Жукова, главный редактор журнала «Нарния. Служение детям». Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемые слушатели, как всегда, напоминаю вам телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков.
Итак, журнал «Нарния. Служение детям». Тираж его 850 экземпляров, не тысяч, а экземпляров. 32 полосы. Выходит издание 4 раза в год, начиная с 2004 года, то есть 3 года уже.
Ну, а первый вопрос к Ларисе Жуковой естественный. А прежде всего, почему журнал называется «Нарния»? Это ведь название, вернее, сказочной страны из известной детской книги.
Да, но журнал «Нарния» появился в центре «Нарния», где я работаю. Центр «Нарния» — это, прежде всего, издательство детских подростковых книг, и журнал назван одноименно с нашей организацией тоже. Но у нас есть и такая концепция общая, скажем так. «Нарния» — это же ведь страна, куда попадают только дети, и взрослые туда никто не попал. Вот. И эти дети проживают какую-то особенную жизнь в «Нарнии». Они взрослеют, они становятся героями.
Сражаются.
Сражаются,
там.
Проживают, ну, настолько реальную и неповторимую жизнь, что было бы хорошо, если взрослые такую тоже проживали. И поэтому мы хотим, чтобы те, кто читает журнал или наши книги, они немножко становились детьми, попадая в Нарнию. Вот.
Обзор журнала «Нарния» подготовила наша коллега Тамара Лиленкова.
Журнал «Нарния» посвящен детям, но не в том смысле, что его следует читать вслух малышу или подкладывать под подушку подростку. Вовсе нет. Журнал этот скорее для взрослых. И его цель, на мой взгляд, помочь понять, что воспитание – это не ряд педагогических усилий, подкрепленных опытом психологов, но служение детям. Издает этот журнал просветительское учреждение «Центр Нарния», придерживаясь принципа Клайва Стейпса-Льюиса, автора «Хроник Нарнии», которому в своих сказках удалось совместить строгий христианский катехизис с полным отсутствием морализаторства и дидактики. Неудивительно, что скрытая или явная проповедь любви и добра в том или ином виде присутствует в каждом материале журнала. Равно, как и в жизни. Об этом в редакторской статье одного из номеров замечательно пишет Лариса Жукова. «Иногда идешь по улице, и возникает впечатление, что Бог раскидал повсюду знаки своего присутствия, скрыл их в рекламе, в проходящих людях, в радующихся детях. Они похожи на скрытую проповедь, которую просто нужно научиться читать». И в такой тональности написаны все материалы, даже когда речь идет о детях-инвалидах. О сыне, больном синдромом Дауна, мама пишет, что такой ребенок для нее награда, что Бог послал ей навсегда такого чистого младенца. Хотя, конечно, речь идет и о равнодушии тоже. Организовать полноценную жизнь такому ребенку мешают чиновники разных мастей. Но недаром слава детей – родители их. Так называется статья из 3-го номера, которая рассказывает о детских людях, то есть тех, кто посвятил свою жизнь детям, трудным, больным и обыкновенным. Для того, чтобы преобразить мир, сделать его добрым и радостным, отзывчивым, нужно сначала преобразить детскую душу. И труд этот совместный, то есть требующий усилий не только ребенка, но и взрослого. Здесь, на мой взгляд, очень интересен описанный в журнале опыт летних детских лагерей. Ну, скажем, темой выбран «Путь в Ханаан» по книге «Исход». Каждая группа детей получает название одного израильского колена. И в один день рассказывается все о Египте, а на другой день сменяется власть фараона, и все попадают в рабство. Их будет раньше на полчаса, ведут работать в поле, не разрешают купаться и играть. Зато еще через день великое избавление, исход, когда детей ночью разбудили, вывели на улицу и, переодетые в еврейские одежды воспитатели, у каждого в руке по факелу, провели группы по определенному пути, вывели к большому костру, где каждый получил по сосиске и кусочку хлеба. У кого-то такой подход к познанию библейской истории вызовет улыбку. Но улыбка, по мнению создателей журнала, это радость всех людей. Недаром один из номеров за этот год был посвящен ордену улыбки, который по предложению детей учредили в 1968 году в Польше. У меня к редактору есть несколько вопросов. Как вы считаете, насколько легко воспитанные в духе Нарнии дети будут адаптироваться к иному окружению, иному пониманию ценностей в студенчестве, например? И еще, не кажется ли вам, что, поверив в сказку Льюиса, дети с такой же доверчивостью отнесутся и к иным, совсем не безобидным в христианском смысле сказкам? В одной статье говорится о том, что хроники Нарнии не рассказывают о Христе, а указывают на него. Это является также редакторским принципом при выборе материалов.
Обзор журнала «Нарния» представила наша коллега Тамара Леленкова.
А Лариса Жукова, главный редактор этого издания, сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы Ларисе можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а пока звонков у нас нет, предлагаем гостю ответить на вопросы Тамары. Напомню первый вопрос. Легко ли будет детям, воспитанным в том духе, который предлагает ваш журнал, адаптироваться к иному пониманию ценностей студенчества, например, и вообще в жизни?
Хороший вопрос Тамара задала. И такой интересный термин ввела. Никогда о нем я не думала. Дух Нарнии. Вот. Хотелось бы, конечно, узнать, что такой встречный вопрос Тамаре задать. Вот. Но, как я понимаю, это что-то такое дух непротивления, сказочности, да, как это... Но, знаете, мы... Дух Нарнии — это, прежде всего, я надеюсь, Дух Божий тоже, потому что мы учим-то не в сказки верить, а мы учим верить в Бога. И действительно, этот журнал для взрослых, не для детей. И мы учим взрослых относиться к жизни не так, не только как к материальным ценностям, но и к каким-то духовным тоже, потому что мы, взрослые, очень часто уходим именно вот в такую житейскую суету. Нам надо накормить детей, нужно воспитать. И мы часто думаем о том, кем вырастет наш ребенок, а не каким он вырастет. И это одна из таких серьезных ошибок. Как мне кажется, нам нужно думать всегда, каким будет наш ребенок. И не надо бояться о том, что наш ребенок вырастет в духе, скажем, Нарнии, да. Вот, хотя дух Нарнии, наверное, это очень как-то смешно. Вот, не нужно бояться то, что наш ребенок будет слишком доверчивый или слишком какой-то мягкий, может быть, по отношению к другим. Дело в том, что если он действительно, мы научили его вере в Бога, то это не мягкотелый человек, наоборот, это сильный человек, способный противостоять злу и беспределу, и всему злому то, что творится на самом деле. Это человек, который способен мыслить, несмотря ни на что, способен действительно хорошо адаптироваться в среде, в любой, потому что у него другие ценности, и он не боится выглядеть как-то иначе. Это очень сильный человек. Я думаю, что не страшно быть студентом, потому что я была студенткой, мои друзья были студентами. У нас есть много знакомых, которые студенты, которые ходят и в школы, и они замечательные люди, с ними, у них много друзей, общительные, и они знают, чего они хотят.
Ну, то есть вы таким образом сразу на два вопроса Тамары ответили. Второй был как раз с ценностями иными связан. Но тогда третий вопрос напомню. В одной статье пишет Тамара, говорится о том, что хроники Нарнии не рассказывают о Христе, а указывают на него. И спрашивает Тамара, это является также редакторским принципом при выборе материалов?
Ну, я не очень поняла, что значит там указывают или рассказывают, вот, но показывают, извините, знаете, как мы выбираем материал, я хочу сказать.
Давайте так.
Да, вот так вот. Есть всегда масса интересных людей, которые что-то делают такое, что не делает никто. И они могут написать, они могут поделиться своим опытом. И важно людей таких найти и попросить их написать и действительно, ну, раскачать их, что ли, да. Некоторые не могут писать. Многие практики, почему-то им легче провести занятия или что-то. Но иногда среди наших авторов есть и журналисты настоящие, и мы им доверяем, скажем так. И есть много людей, которые специалисты в серьезных областях, скажем, например, Ну вот Евгений Новицкий, журналист, и у него ребенок, например, болеет лейкемией. Естественно, этот человек прошел через столько, что это специалист в области детской травмы. Есть те, кого мы переводим. Есть такая Филлис Килборн, например, специалист по детской травме. 30 лет она прожила в Либерии, занималась с детьми-солдатами, с детьми-проститутками. Есть писатель Виктор Кротов, который тоже занимается детьми с ограниченными, травмированными детьми, тоже, можно сказать, инвалидами. Есть журналисты, вот Ольга Колесова, она литературовед и член Союза журналистов, и Светлана Панич. Вот эти люди, которые действительно верят Богу, доверяют, и их материалы очень качественные, очень хорошие. И когда мы просим их писать, этих людей, знаете, ну, трудно их редактировать, скажем так, потому что они выразили свой взгляд. И это люди, которым есть что сказать, которые действительно компетентны, их взгляд компетентен. И я иногда оставляю, например, именно то, что они написали.
Лариса, а как вообще возникла идея издавать такой журнал? Это ваша идея была?
Да, это была моя идея, вот, но немножко смешная, может быть, история. У нас Нарния появилась, центр Нарния появился в 2000 году официально, и мы занимались книгами. Сложно было немножко, потому что нужно было много чего делать, то, что я не умела делать. И я всегда занималась газетами. На мне, мне кажется, журнальная промышленность наша бизнес делала. И молодежь моя знакомая, много журналистов на журфаке в МГУ они учились, и просто издавали газету такую самопальную. И мне понравилось писать. Я писала в эту газету, а потом я подумала, почему у нас, мы занимаемся книгами, мы очень хорошие книги издаем, нету какого-то связующего звена тоже такой, листовки, что ли. Я стала листовку такую делать тоже на базе нашей организации. И потом где-то год, это полтора листовка просуществовала, я поняла, что я выхожу за рамки, я пишу очень серьезные материалы. Вот, ну, вот так вот получается, что как-то прям читаешь, аж плакать хочется. Вот, прям настолько до боли. И я поехала учиться куда-то. И да, вот как раз на такие специальные, есть такой Magazine Training Institute, я там училась, он занимается...
Это где?
Это такой частный, он в Восточной Европе, как раз для стран вот Восточной Европы, куда и нас отнесли. И я посмотрела, как люди работают, что листовка это, ну, не хватает, нужен журнал. И я поставила вопрос о журнале, и мне разрешили сдавать журнал. Ну, только попросили взвесить свои силы, очень хорошо.
Скажите, пожалуйста, Лариса, вот слово «служение», которое есть в подзаголовке журнала, оно относится также к родителям? Они ведь тоже должны служить детям в высоком смысле слова.
И вот по моим наблюдениям, вообще-то эти отношения очень часто понимаются по-другому. То есть ребенок становится для родителей, например, объектом безграничной власти, манипуляции, самоутверждения. Как с этим быть?
Ну, о воспитании я, наверное, очень много не скажу, потому что меня еще до сих пор воспитывают. Но я могу сказать о слове «служение» очень хорошо, что слово «служение», оно немножко высокопарное такое, как будто действительно родители должны там что-то угождать. Вот они приходят, дети домой ночью, ну, я о подростках говорю, им там красную ковровую дорожечку, проходи. Но на самом деле, я думаю, что служение родителей заключается в том, чтобы обеспечить благополучие ребенку, действительно, материальный мир. Должен ребенок хорошо себе представлять, понимать, он не в сказке живет на самом деле. Родители должны заботиться и помочь ему вырасти образованным, свободным человеком. Насколько это можно? Я знаю, что каждый родитель, это, в основном родители желают этого детям. Может быть, они не умеют это правильно доносить, и словослужение для них такое сниженное. Но наш журнал, он не только для родителей, он именно о служении как о долге, об обязательстве, потому что есть люди, для которых жизнь – это именно служение, именно социальное служение. Вот есть люди, которые делают детские дома, не просто детские дома, а занимаются беспризорниками и в таком масштабном, и они их, даже детей этих себе забирают домой. То есть это уже какой-то слово подразумевает посвященность, глубокую посвященность.
А кто ваш читатель при этом?
Очень разные люди, очень разные люди. Ну вот, когда Тамара говорила о журнале, она говорила о лагерях, да, о детских. И в детских лагерях работают в основном молодые люди. Я сама часто работаю в лагерях, и мои любимые, например, страницы, это как раз вот о лагерях. И знаете, в основном это молодежь. И пишет молодежь, и читает молодежь. Эти материалы можно использовать в любом лагере. И эти игры, они такие авторские, уникальные, скажем. И помимо этого, у нас есть серьезные статьи. Действительно, если пишет там профессор Ветхого Завета, например, он пишет об удивлении. Вот Илья Гриц писал. Я думаю, это будет почитать хорошо и взрослым людям, и молодежи, потому что, чтобы такую серьезность какую-то в своем вес придать своим знаниям, совершенно разные люди, насколько я знаю. Я подписчиков в основном даже в лицо иногда знаю. Вот. Очень смешно. Абсолютно разные люди. Но все они объединены одним. Они занимаются детьми, подростками, молодежью.
Какая из рубрик журнала вам кажется самой наиболее интересной? Или какой-то, может быть, наиболее яркий материал расскажете о нем?
Ну, мне больше всего нравится, конечно, рубрика, которая мне не безразлична, это рубрика о лагерях, но я не так долго могу говорить, что лучше, наверное, не начинать.
У нас уже и время заканчивается.
Да. Но я могу сказать, что самый приятный материал был, я немного скажу, это когда мы брали у Натальи Трауберг, переводчицы «Хроник Нарнии» интервью, и это был первый журнал, это был первый камень, и это было как благословение для нас.
Лариса, огромное вам спасибо. Удачи вам в вашем деле.
Спасибо.
В гостях у программы «Читаем журналы» была Лариса Жукова, главный редактор журнала «Нарния. Служение детям».
Ну а в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Ее герой Никита Лобанов-Ростовский, князь, коллекционер, бизнесмен.
Один из самых известных в мире собирателей русского искусства рассказывает о своей драматической жизни, в которой был Оксфордский университет, работа геологом в Аргентине, банкиром в Нью-Йорке, консультантом в алмазной фирме «Де Бирс», поиск русской живописи и даже заключение в болгарской тюрьме.
Ведет программу, как обычно, наш коллега Иван Толстой. Итак, первый раз в эфире программа «Мифы и репутации» в воскресенье в 16 часов 7 минут после выпуска новостей. Повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».